тайны беззакония. Прочитаем в основании 2 Фессалоникийцам. Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Этот стих говорит о том, что явление Антихриста произойдет в двух отрезках времени. Первый период готовится его пришествие, но оно тайным. Работа по подготовке к его открытию совершается тоже тайно. Второй период откроется человек погибели, Антихрист, который будет господствовать открыто. Далее мы видим, что это появление еще задерживается. Это означает, что люди, подготавливающие мировое государство, не могут полностью проводить свою программу, потому что есть кто-то, кто им мешает это делать. В последнее время люди, которые стремятся эту тайну беззакония проводить в жизнь, делают все, чтобы все дьявольские учения, входящие в тайну беззакония, активизировать и объединить в одну могущественную силу. И это объединение началось примерно в 1750 году. Приведем некоторые данные. 1750 год. Бауэр, еврей, занимался обработкой золота и жил во Франкфурте, Западная Германия. Вывеской его предприятия был «Красный щит». Его сын стал банкиром и изменил свою фамилию с Бауэр на Ротшильд, что значит «Красный щит». Этот банкир Ротшильд имел 5 сыновей, и он послал их по одному в Лондон, Неаполь, Вену, Париж и Франкфурт, чтобы они через деньги смогли контролировать эти страны. 1773 год. Ротшильд организовывает вместе с 12 другими мужчинами Совет 13. Они выбрали Адама Вайсхаупт руководителем. Адам Вайсхаупт, что значит «белая голова», принадлежал к ордену иезуитов, одна из сатанинских организаций. Он был преподавателем в университете Ингольштадт и получил освящение от Люцифера, священника. Он нес ответственность за подготовку планов для организации всемирного руководства. 1776 год, 1 мая. Планы были готовы. Группа называлась «Орден иллюминантов», то есть просветители. Их отличительный знак – пирамида. Эта пирамида разделена на 13 ступеней, и внизу стоит дата – 1776 год. Верхняя часть пирамиды отрезана, и на нем нарисован треугольник с глазом. Карр пишет, что этот глаз означает террор, который наблюдает, чтобы сохранились тайны этого ордена. Коллинз пишет, что этот глаз означает и глаз сатаны, который за всем наблюдает и все контролирует. Сергей Бутин пишет, что наверху пирамиды находятся высшие круги руководителей тайного ордена, работа которых всегда скрыта от общества. В руках этих людей, утверждает он, находятся нити, по которым они контролируют все важные политические события в мире. Дисраэли, премьер Англии, еврей, сказал однажды: «Миром руководят совсем другие люди, чем человечество думает, ведь они не могут посмотреть за кулисы событий». 1782 год, 16 июля. В городе Вильгельмсбад проводилась конференция, чтобы заключить союз между обществом масонов и орденом иллюминантов, Участники этого конгресса дали присягу, что этот конгресс останется в тайне. Масон Кап Комте де Фирю ответил на вопрос об этих трагических тайнах следующее. «Я вам ничего не скажу, я могу сказать только одно. Дело обстоит намного серьезнее, чем вы думаете. Этот заговор так запланирован, что монархия и церковь не смогут уйти от заговора». Сами члены этого общества не имели права сразу знать все тайны. Только те, кому руководство действительно доверяло, узнали настоящие цели, а они следующие. Первое. Уничтожить всякое нормальное правительство. Второе. Уничтожить собственность личную. Третье. Уничтожить право наследства. Четвертое. Уничтожить патриотизм. Пятое. Уничтожить все религии. Шестое. Уничтожить семью. Это значит, не должно быть брака, морали и правильного воспитания детей. Седьмое. Создать мировое правительство. 1784 год. Один немец по имени Цваг записывает эти планы в одну книгу. Копия этой книги была послана во Францию к руководителям французской революции. Послал эту книгу Адам Вайсхаупт. Ее должен был переправить во Францию человек по имени Ланген. По пути из Франкфурта в Париж он был убит молнией в местности Ратисбон. Полиция нашла эту книгу и передала правительству. И в 1785 году правительство Баварии закрыло масонскую ложу «Большой Ориент». А в 1786 году эти тайные документы были опубликованы. 1829 год. Иллюминанты проводят в Нью-Йорке собрание, которым руководят английские иллюминанты. Они принимают решение соединить нигилистов, атеистов и некоторые другие группы и создать коммунизм. Коммунизм они хотят позже использовать для того, чтобы проводить революции и восстания. Три человека были выбраны для сбора денег для этой цели. Их имена – Х. Рузвельт, Х. Грилей и Х. Дан. Эти деньги в первую очередь должны были пойти на издательство книг Карла Маркса и Фридриха Энгельса «Капитал» и манифест коммунистической партии. 1830 год. Адам Вайсхаупт умирает. Он очень недоволен, что его планы еще не осуществились. И в 1834 году Джузеппе Маццини, итальянский революционер, принимает руководство ордена иллюминатов. В 1840 году генерал Альберт Пике дал свое согласие бороться за мировое правительство и разработал планы трех мировых войн. Первая мировая война должна была привести к зарождению коммунизма. Это 14, 17, 18 годы. Вторая мировая война, отечественная, должна была послужить распространению коммунизма и разрушению христианства. Третья мировая война должна произойти между политическими сионистами, то есть Израилем, и магометанами, то есть арабами, после восхищения церкви. Эта война должна так повредить всем народам, что они на последние планы иллюминантов скажут «да». 1870 год. Альберт Пике написал в одном письме: «Мы должны создать общество Супаритус, которое должно остаться неизвестным. Членами его должны быть масоны высшей группы, которых мы призываем по нашему выбору, чтобы не быть подозрительными для наших соотечественников. Эти мужчины должны дать обещание все держать в строгой секретности. Через эту высшую группу мы будем руководить всем масонством. Эта группа станет интернациональным руководством, которое будет еще сильнее, что будет неизвестной». Если мы вспомним, что коммунизм был запланирован и введен иллюминантами, если мы вспомним преследование религий во время коммунизма, то можно подумать, что иллюминанты – атеисты. Но это не так. Атеистическое движение имеет цель уничтожить христианство, но это только один этап к созданию мировой церкви, а именно люциферской экуменической религии. 1871 год, 15 августа, Альберт Пики посылает письмо Маццини, в котором описывает детали люциферского плана. В письме написано: «Большинство людей, хоть и называются верующими, будут разочарованы христианством и потеряют свой компас, Библию. С заботой они будут искать другие идеалы, не зная в то же время, кому или чему они будут поклоняться. Тогда человечество станет зрелым воспринять чистый свет чистого учения Люцифера через его мировое распространение. Тогда, наконец, настанет возможность открыто проповедовать это учение. Оно станет возможным потому, что христианство и атеизм будут уничтожены реакционерными кругами. Здесь мы замечаем, что уничтожение христианства и атеизма в одно и то же время было с самого начала целью иллюминантов. Это очень магический план. Если Антихристу будут поклоняться как Богу, 2 Фессалоникийцам 2:4, тогда человечество должно верить в существование Бога. В этом свете станет ясным, почему в коммунистических странах уже не употребляют выражение «Бога нет», хотя церкви существуют под нажимом правительства, которое хочет заставить их выполнять программы партии. Это относится ко всем официально зарегистрированным общинам, давшим свое согласие в лице служителей выполнять эту программу. Каковы же мысли иллюминантов о Боге, которому они хотят поклоняться? Об этом написано в инструктивном письме Альберта Пике и 23-м Большим Советом в мире. В 1898 году, 4 июля, в этот день было написано инструктивное письмо, в котором написано следующее. «Это мы должны сказать людям, мы прославляем Бога. Но нашему Богу мы молимся без суеверия. Вам, большим генерал-инструкторам, мы говорим, что вы должны постоянно повторять братьям 32, 31 и 30 параллели. Религия масона должна быть сохранена всеми нами, кто посвящен в высшую параллель. Мы должны сохранить религию в чистоте люциферской доктрины. Люцифер наш Бог. К несчастью, как говорят масоны, Адонай и Иегова тоже Бог. Но Люцифер, Бог добра и света, борется за человечество против Адоная, Бога темноты и зла. Вот каким дерзостям прибегают масоны, называя истинного Бога, Творца Вселенной, Бога добра и света, чистоты и святости, масоны называют его Богом темноты и зла, а дьявола называют Богом добра и света. Вот до какой дерзости доходят эти масоны. Разные организации и объединения распространяют доктрины иллюминантов в обществе, сами не зная, зачем это делают. Они считаются незнающими соработниками этого плана. Особенно они поняли важность школ и распространяют свои мысли через них. Доктор Рукс пишет в своей книге следующее. В школах всего мира мы распространим конспекты нового правительства, которое будет руководить коллективными делами людей и иметь научный контроль в экономических областях в интересах всего человечества. Стоит только поинтересоваться, что изучают в школах, чтобы понять, насколько это движение распространилось. Правительство оплачивает учителей, заговорщики контролируют учебу, и вся страна приходит в разрушение. Название «иллюминанты» при этом вообще не упоминается. Они организовали различные группы, но настоящие руководители остаются в неизвестности. Последние годы они распространяют свои мысли и философию, особенно под названием «Новая эра», новое мышление. Что это такое? Новая эра – это время, когда по их планам будет руководить Антихрист. Особо они распространяют свои взгляды под знаком радуги. Радуга означает, что человек через нее может гармонично связаться с космическим миром и с лучом света Люцифером. И это точно так же, как человечество на Земле соединяется в большую семью. Кроме радуги, они употребляют и другие символы. Например, сплетенная веревка означает жизнь человека в сетях. Знак Янчин означает связь противоположностей физического и духовного миров. Знак однорог означает свободный секс, то есть свободный разврат. Вайль так разъясняет настоящее положение человечества и его преображение во время новой эры. Гусеница, куколка, мотылек. Он утверждает, что человечество до настоящего времени находилось в стадии гусеницы. Теперь же оно перешло в стадию куколки, не зная, что дальше будет. И как мотылек начнет новое существование – в планах люциферской доктрины. Это преображение человечества, по его словам, должно произойти во многих областях – политике, экономике, социальной жизни, семейной жизни и религии. Это те же планы, которые мы видели у иллюминантов. Кроме существующих организаций, которые уже давно распространяют философию иллюминантов, часто не зная действительных целей, такие как самоны, леонцы и другие, а за последние 20 лет были еще организованы различные общества, которые уже свободно говорят о своих целях, но при этом не упоминают, что работают для сатаны. Особенно известны две организации, которые называются Lucis Trust и Planetaru Kitticens. Lucis Trust означает «доверять Люциферу». Эта организация руководит многими другими обществами. Они особенно подчеркивают религиозную почву для поклонения Антихристу. Planetaru Kitticens означает «житель планеты». Эта организация работает совместно с предыдущей и занимается делами миротворчества, движение за мир и социальным приготовлением людей к новому миру. В каких сферах жизни проходит деятельность организации «Новая эра», «Новое мышление»? Первое. Семья. Войль пишет в своей книге, что традиционная семья, муж, жена и дети, принадлежит к старому времени, к времени гусеницы, которая уже умирает. Он утверждает, что такая семья не будет иметь места в новой эре. Дети будут носить имя матери, так как у нее не будет мужа. Тогда не будет такой семьи, где сможет муж сказать: «Это моя жена». Каждый, кто захочет иметь ребенка, должен просить разрешения правительства на это. Войль представляет себе семью того времени такой, как нарисована на картине. Эта картина нарисована буквой «Омега», что означает «конец». Говорит о том, что муж и жена имеют равные права во всех областях жизни. Это как раз то, за что борется движение феминисток. Только женщины. Это движение «Новое мышление» хочет, чтобы люди жили в общественных общежитиях, то есть все вместе, где господствует свободная любовь. Дети должны быть собственностью государства. Многое в этой области уже было сделано советским правительством. Большая забота, большие льготы матерям-одиночкам. И последствия этого уже видны. Грех приводит людей в погибель. Так учит нас Слово Божье Библия. Сатана хочет погубить человечество и нашел в этом движении «Новая эра» хороших соработников. Второе. Общество. Движение «Новое мышление» постоянно подчеркивает, что необходимо контролировать весь мир. В своем плане 2000 они утверждают, что до 2000 года человечество на Земле должно быть снижено по численности. Вот для этого и потребуется Третья мировая война. Они постоянно подчеркивают, что смерть – это не прекращение жизни навсегда, а переход из одного состояния в другое, и что на смерть нужно смотреть как на нормальное явление. Третье – экономика. Планы новой эры в этой области описаны в 13 главе Откровения. Краме, один из руководителей этого движения, сказал, что они проведут праздник банка, где каждый житель Земли подвергнется посвящению для Люцифера, чтобы можно было покупать и продавать. Все имение человека будет конфисковано и по-новому разделено, но только между теми, кто поклонится Люциферу. Он утверждает, что при введении новой эры будет определенное разделение между теми, кто будет согласен на это, и кто не будет согласен. Последователи нового мышления часто говорят, что старое они силой разрушат, чтобы создать место для нового. Четвертое. Политика. Общество, житель планеты, проводит свою работу в основном с группами миротворческого движения. Они постоянно проводят конгрессы на тему мир и благополучие. Они также стараются завоевать больше сотрудников из иллюминантов. В одном из их трактатов они утверждают, что уже несколько сот тысяч людей, более чем из 60 стран, они зарегистрировали как мировой гражданин. Словом «гражданин мира» они называют людей, которые уже сейчас записались для царства Антихриста. Кроме этого, они добиваются, чтобы открылись границы между странами и таким образом приготовить человечество к мировому господству Антихриста. Войл писал: «Мы требуем, чтобы открылись все границы, чтобы была создана единая система мировой экономики. Поэтому нас не должно удивлять, если раскроются границы в Европе и даже в коммунистических странах, хотя цели кажутся хорошими, но все же тут дело идет лишь о том, чтобы дать зверю Антихристу власть». Пятое. Религия. Это, без сомнения, важнейший пункт. Новое мышление усердно работает, чтобы подготовить религиозный мир для поклонения Антихристу. Они знают, что достигнут только через изменение религии. Большое препятствие, конечно, разная вера между разными религиями. Они выработали план, чтобы все религии соединить в одно. Они утверждают: евреи ждут Мессию, христиане ждут Христа, буддисты ждут имама Мади, индусы ждут Кришну, магометане ждут Магомета. Они говорят, что все религии должны знать, что Мессия, Христос и другие – это одна и та же личность, только с разными именами. Действительное же имя этой личности, по их мнению, является Митрия Христос, что означает «Антихрист», который должен прийти. Но есть пока еще на земле тот, который удерживает его открытие. Вся эта сатанинская программа напоминает нам библейское пророчество, что действие беззакония еще удерживается, и что удерживающий должен быть убран. Дух Святой использует истинную Церковь Божию, Слово Божие и христианские песни, чтобы побеждать зло. Враги Бога знают это и хотят эти препятствия уничтожить. Вайль пишет, что Папа Римский Иоанн Павел II выбран и поставлен масонами для того, чтобы новое мышление ввести в Церковь. Поэтому и неудивительно, что он делает совместные молитвенные собрания с буддистами, мусульманами и другими религиями. Также и Всемирный Совет Церквей принимает участие в приготовлении мировой церкви Антихриста. Организация доверия Люциферу имеет список своих сотрудников. Среди этих имен есть и Национальный совет церквей в США, и Всемирный совет церквей. Так что эти религиозные объединения не только члены, но и сотрудники этого движения. Кумбей утверждает, что среди проповедников методистов есть такие, которые верят и проповедуют, что Митрия есть действительный Христос. Поэтому и неудивительно, что методисты в Бразилии издали тетрадь для воскресной школы с коммунистической эмблемой серпа и молота, где написано «Деяния апостолов». И неудивительно, что католический писатель Миранде утверждает, что Иисус Христос был коммунистом. В свете этого можно яснее понять, почему мать Тереза из Калькутты сказала о покаянии следующее. «Ах, я надеюсь, что привожу людей к покаянию, но я имею в виду не то, что вы думаете». Если мы встречаемся с Богом лицом к лицу и признаем Его в нашей жизни, тогда мы каемся. Тогда мы остаемся лучшим индусом, лучшим мусульманином, лучшим католиком, в зависимости от того, к какой религии мы принадлежим. Какой путь выбрала бы я? Для меня это был бы путь католический путь. Для вас, может быть, это был бы индусский путь. Для другого – буддийский, смотря как кому подскажет совесть. Как вы представляете себе Бога, таким вы и должны его принимать. Как видите, мать Тереза также является активным работником в обществе Люцифера. Кроме единого Христа для различных религий, движение «Новая эра» еще распространяет единое харизматическое учение – харизма – это говорение на незнакомых языках. Поттер, бывший секретарь Всемирного совета церквей, сказал во время одного экуменического служения, «Харизматическое движение может помочь Всемирному совету церквей достичь своей цели. Единство всех церквей и всего человечества. Многогранность в одном – это дело Духа Святого. Конечно, они имеют в виду другого Духа. Один народ, один язык, одна цель. Харизматическое движение проникает во все вероисповедания. Евреи говорят языками, католики тоже, магометане тоже и так далее. Чтобы христиан постепенно отвлечь от правильной веры, принимают разное. Первое. Желание что-то пережить. Верующих учат, что они должны пережить что-то особое. Дух мог бы их намного лучше и больше использовать после такого обновления. Многие равнодушные христиане и христианки, живущие не в мире с другими, ищут особых переживаний. Второе. Христианская, библейская вера становится под сомнительный вопрос в ее правильности. Христианам, не пережившим что-то особенное, излияние духа и другое, говорят, у вас чего-то не хватает, что можете найти у нас. Третье. Пассивность. Они утверждают, что человек должен быть совсем пассивным, чтобы пережить что-то особое, иначе дух в них действовать не будет. Такое учение мы в Библии не находим. Библия учит нас испытывать духов. 1 Иоанна 4.1. Даже слово «исполняйтесь Духом» требует активного действия. Ефесянам 5 глава 18 стих. Четвертое. Видение картин. Они утверждают, что человек достигнет лишь тогда своей цели, когда что-то увидит в Духе. Когда человек молится, он должен сконцентрироваться так, чтобы увидеть Христа в Духе. Если увидит чье-то лицо, то должен молиться ему, как бы он ни выглядел. Это его Христос. Так готовят людей к поклонению Антихристу. А теперь послушаем некоторые данные о том, как экуменическое движение действует в порабощении христианских церквей. Заседание Центрального комитета Всемирного совета церквей в Париже. Выписка из журнала «Братский вестник» за 1962 год за номером 5-6 о вступлении всех Б в члены Экуменической Сатанинской Церкви. Христианские церкви разных направлений и течений в настоящее время стремятся к объединению в одну Экуменическую Церковь. Слово «экуменический» означает «вселенский». Это движение началось еще в XVIII веке и теперь выросло в движение, получившее название Всемирного Совета Церквей. Центр его находится в Женеве. Генеральным секретарем Совета является доктор богословия Виссерт Хооффт, и председателем его Центрального комитета является доктор Франклин Франк, а заместителем доктор Эрнст Пейн. С более подробным изложением начала и развития экуменического движения можно ознакомиться в статье брата Карьева в журнале «Братский вестник» за 1959 год, номер 2, страница 65 по 74. В экуменическом движении участвуют в основном церкви протестантского направления – лютеране, реформаты, пресвитериане, англиканцы, епископалы, баптисты, конгрегационалисты, а также православные церкви. Зимой 1961 года на Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Нью-Дели к экуменическому движению примкнула также Русская Православная Церковь. С 6 по 12 августа 1962 года в Париже в университетском городке было созвано расширенное заседание Центрального комитета Всемирного Совета Церквей. На этом заседании было более 150 участников из Европы, США, Канады, Республик Южной Америки, Азии, Африки и Австралии, которые рассматривали вопросы, касающиеся Церкви Господа Иисуса Христа во всем мире. На этом же заседании рассматривался вопрос о принятии в ряды Всемирного Совета Церквей следующих церквей СССР. Первое. Армяно-Григорианская церковь с центром в Ачмиадзине, Армянской ССР. Вторая. Грузинской православной церкви с центром в Тбилиси, Грузинская ССР. Третья. Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии с центром город Таллин, Эстонская ССР. Евангелическо-лютеранской церкви Латвии с центром город Рига, Латвийская ССР. И пятая. Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов с центром в городе Москве, в который входят общины евангельских христиан-баптистов, расположенных по всей территории СССР. Вначале вопрос о приеме этих церквей обсуждался в узком составе Президиума Всемирного Совета Церквей, а затем был внесен на рассмотрение расширенного заседания Центрального комитета Всемирного Совета Церквей. На время обсуждения этого вопроса представители всех вышеназванных церквей оставили зал заседаний. От Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов на заседании в Париже участвовали председатель ВСИГБ Яков Иванович Житков и заведующий иностранным отделом ВСИГБ Стоян. После получасового обсуждения в зал заседания были приглашены представители вышеназванных церквей, и им в торжественной форме председательствующий на собрании доктор Фрай из США объявил о приеме в состав Всемирного Совета Церквей ниже следующих церквей. Первое. Церквей евангельских христиан-баптистов СССР, возглавляемых ВСИГБ. Второе. Грузинской православной церкви. Третье. Армяно-Григорианской церкви. Четвертое. Евангелическо-лютеранской церкви Латвии. И пятое. Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Было объявлено, что прием во Всемирный Совет Церквей вышеназванных пяти церквей будут окончательным через 6 месяцев, если прием их не будет опротестован большинством церквей, состоящих во Всемирном Совете Церквей. Всемирный Совет Церквей объединяя большинство церквей мира, будет иметь возможность выступать от имени всех церквей, входящих в его состав, по всем церковным и международным проблемам. И его голос будет голосом Вселенской Церкви. После приема во Всемирный Совет Церквей, Церквей СССР, состав Всемирного Совета Церквей увеличится до 430 миллионов членов, а посему его голос будет мощным и влиятельным. Католическая Церковь идет своим обособленным путем, но она посылает на Ассамблею Всемирного Совета Церквей своих наблюдателей. Возможно, что на Втором Ватиканском Соборе в Риме осенью 1962 года будут наблюдатели от Всемирного Совета Церквей. Участие в экуменическом движении поможет многим христианам отдельных церквей освободиться от своих узких ограниченных взглядов, от похвальбы своими преимуществами, и поможет им также усвоить великую истину, что все мы имеем одного Бога нашим Отцом, а Христа нашим Спасителем, и что мы должны любить и понимать всех верующих во Христа на основании слов Его. «Кто не против вас, тот за вас» — Евангелие Луки, 9 глава, 50 стих, и апостольского слова. «Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Впрочем, до чего мы достигли, так и должны поступать и по тому правилу жить. Филиппийцам 3 глава 15-16 стих. «Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как они». Деяния апостолов, 15 глава 11 стих и 1 Коринфянам 3 глава с 9 по 23 стих. Мы, евангельские христиане-баптисты, составляем в СССР единую семью, единое братство. Мы также входим в наше всемирное братство, во Всемирный союз баптистов, и участвуем в его конгрессах, совещаниях и взаимных посещениях. А теперь мы протянули также руку общения и Всемирному совету церквей, чтобы делать общехристианское дело, дело Царствия Божия. Мы верим, что вхождение в СБР, во Всемирный Совет Церквей, принесет большие благословения как самому СБР, так и всем другим церквам, а также будет содействовать великому делу Царствия Божия. И как результат нашего общения в Париже, в СБР посетили делегации Всемирного Совета Церквей 23 августа и 7 октября 1962 года, представители которых приняли участие в богослужениях Московской общины. Яков Иванович Житков. А вот слова и мысли генерального секретаря СБР Карьева, написаны в «Братском вестнике» за 1973 год, номер 5, страница 27. Первосвященническая молитва Христа о единстве стала путеводной звездой для христианских церквей в наши дни. Тяга к единству – это христианская черта всех истинных детей Божьих нашего времени. А почему именно теперь, в наши дни, наблюдается эта тяга к единству? Потому что именно в наши дни дробление христианства достигло величайших размеров. Во всех церквях и христианских объединениях идет большая работа в области объединения, сближения и слияния верующих. Сердце радуется, когда присматриваешься к деятельности Церкви Христовой в этом направлении. Стремление к единству в Церкви Христовой наших дней выражается в двух направлениях. В направлении разрушения всех перегородок путем создания единого вероучения и единого порядка богослужения в церквах. И в направлении воспитания церквей в духе единства и сближения их таким образом между собою. Второй путь является более легким, но многие друзья единства идут и первым путем. Эти два направления в деле единства верующих можно назвать коротко и ясно. Один путь – это путь слияния всех церквей в одну. В Вторая – путь сближения церквей при сохранении их структур, их вероучений и их богослужебных порядков. Сторонники сближения церквей считают, что обособленность каждой церкви могут быть благословением для других. И как разнообразие растений не мешает единству растительного мира, так и особенности церквей не являются препятствием для единства верующих. Так сказал Карьев. А вот еще одна выдержка, выписанная из журнала «Братский вестник» за 1974 год, номер 2, страница 16 по 21, об экуменическом служении в Московской церкви Всехбе. Приведем лишь некоторые выдержки из выступлений участников этого экуменического служения, в котором приняли участие представители русской православной, армянской, старообрядческой, католической и других церквей, как нашей страны, так и из-за рубежа. На богослужении присутствовали многочисленные гости зарубежных различных вероисповеданий. Этим необычным богослужением руководил пресвитер московской общины Михаил Яковлевич Житков, сын умершего Житкова. Он прежде всего приветствовал гостей и всех присутствующих, после чего пригласил всех к молитве, во время которой все собрание исполнило общим пением молитву Господню «Отче наш». Затем хор под руководством регента Ткаченко исполнил гимн «Добро пожаловать, друзья и соработники по вере». Первым говорил слово представитель епископальной церкви США, капеллан при американском посольстве в Москве, Оппенхайм. Он сказал: «Господь наш премудр, посредством действия своего Святого Духа, Он подвел нас к новому этапу развития в истории христианства, а именно к экуменическому движению, движению за христианское единство. Это движение является детищем 20 века». Комментарии. По словам Оппенхайма, да и сами факты говорят, что это детище экуменическое родилось в 20 веке. Значит, в остальных 19 веках этого детища не существовало. Слова эти еще раз подтверждают, что на замену учения Христова о истинной церкви пришло в 20 веке новое детище, экуменическая церковь. Оппенхайм дерзает эту работу по объединению всех религий и созданию детища 20 века приписать действию Святого Духа. Какая дерзость, какое кощунство, ведь Бог ничего общего не имеет с этой экуменической церковью. Ее создателем является не Бог, а сам сатана. Выслушав все это сообщение, будем молиться Богу, чтобы Бог сохранил нас от этих сетей, от этой экуменической сатанинской церкви. А кто уже попал в эти сети, то хочется сказать им от имени нашего Господа: «Выйди, народ мой, от нее, чтобы вам не участвовать в беззакониях ее, чтобы вам не погибнуть». Аминь.
Церковная жизнь наша сильно отличается от вашей. Нам нужно многому учиться от вас. Там нет такого, что вы так долго стояли, желая услышать проповедь или еще чего-либо, как это наблюдается у вас. Есть там и очень хорошие общины. Я часто путешествую и бываю в церквах, которые примерно так же, как и вы, работают. Эти общины много молятся за вас и просят, чтобы вы за них тоже молились. 50 лет назад католики еще преследовали евангельские церкви. Они убивали служителей и даже некоторых сжигали. В настоящее время никаких гонений нет. У нас слишком много свободы, и поэтому мы сильно склонны к уюту и не хотим работать так, как должно. Есть люди, которые продают свои души дьяволу. Они берут свою кровь и ею расписываются в том, что продают свои души. Но я не знаю ни одного случая, чтобы Господь таких спасал. Я разговаривал с такими мужчинами, и один из них такое мне сказал: «Я теперь могу иметь в жизни все, что хочу, и точно знаю, сколько я еще так буду жить. Но спасения для меня больше нет». Один мужчина, который очень известный во всем мире как музыкант и певец, один из тех, который продал свою душу, несколько недель тому назад сказал: «Я бы все, что у меня есть, отдал, чтобы взять назад свою роспись». Многие из тех людей, которые обращались с группами спиритистов, но которые не расписывались своей кровью, каются. Таких покаявшихся людей, которые знали с нечистыми духами, у нас в церкви 2 человека. Эти люди мне часто рассказывают, как нечистые духи могут разговаривать и обманывать христиан. Я вам расскажу из этого один пример. Муж и жена принадлежали к общине пятидесятников. Муж был солдатом и должен был стоять на посту у церкви спиритистов, а его жена пошла на собрание пятидесятников. Когда медиум, руководитель спиритистов, начал вызывать духов, с полчаса никто не приходил, целый час, и все еще никто не появлялся, 1.5 часа, и напоследок произошел страшный шум, все зашевелилось, и тогда они узнали, что духи здесь. Солдат-пятидесятник был внутри и все это видел. Когда медиум стал спрашивать духов: «Почему вы так долго не приходили?», то они ответили: «Мы там, в церкви пятидесятников, сделали большое торжество. Они назвали имена многих людей, которых они крестили духом и которым дали знамение языков, а также рассказывали, как они бросали их на пол, на руки». Этот солдат знал, что его жена там, и когда пришел домой, то спросил жену: «Скажи, что там было сегодня на собрании?» Жена рассказала то же самое, что рассказывали и духи на собрании спиритистов. Но когда муж рассказал ей, что услышал от нечистых духов, тогда эта чета решили никогда больше не ходить на собрание пятидесятников. Они покаялись и стали ходить на евангельские собрания. Эти демоны-бесы часто соблазняют и смущают христиан в нашей стране и в евангельских церквах. Поэтому нам надо быть очень наблюдательными. Вопрос. Как встречают на Западе иммигрантов? Приветствует ли такое действие? С одной стороны, радует то, что церкви стало несколько легче в вашей стране. Но у меня есть определенная забота о тех, которые выезжают. Они привыкли к искушениям и испытаниям одного рода. А теперь атака идет с другой стороны, которой они совершенно не подготовлены. С другой стороны, они не привыкли к благополучию, которое там получают, а здесь его не имели. Я могу рассказать из опыта моих родителей. Первые 10 лет жизни в Бразилии у нас было очень хорошее общение, такое же, как мы имеем сейчас здесь. Затем мои родители начали получать очень большие урожаи. Когда они разбогатели, то общение духа в церкви стало уже не таким близким, как оно было раньше. Поэтому я всегда говорю, что вы духовно богаче, чем мы. Другой вопрос, который возникает с нашей стороны, такой: мне было бы лучше здесь, в вашей стране, совершать миссионерскую работу, чем искать благополучие на Западе. Мне легче говорить, потому что я еще там. Но если двери будут еще шире открываться христианам для выезда, то мы думаем, не лучше ли христианам оставаться здесь и работать для Господа. Если все обобщить, то с одной стороны мы радуемся, а с другой стороны очень обеспокоены. Вопрос. Что вы можете сказать об экуменическом движении Всемирного Совета Церквей? Уже много лет есть движение на Земле, которое хочет создать единое мировое политическое руководство и одного правителя мира. До последних 17 лет они проводили работу только политическую и социальную, А последние 17 лет особенно работают на религиозной почве. Руководитель всего этого движения однажды сказал: «Мы не объединим все страны под одно правительство, если не поможет религия». Это абсолютно согласовывается с 17 главой Откровения Иоанна, что будут поклоняться Антихристу. Потом сказал: «Мы по всем странам распространим харизматическое движение между всеми религиями и на почве этого движения объединим все вероисповедания. Тогда мы сможем принять правителя мира». Там есть некоторые группы, которые работают во Всемирном Совете Церквей. У меня есть документ об их совместной работе в церквах. Одна из этих групп называется «Общество Люцифера». И у меня есть документ именно этого общества, в котором значатся имена членов Совета Церквей США. Весь этот Всемирный Совет Церквей, то есть руководители этого совета, тоже там, в этом обществе. Таким образом, Всемирный Совет Церквей работает совместно с обществом Люцифера. Один стих из Библии они употребляют так. Господь сказал: «У меня есть еще стадо, не сего двора, и я сделаю, что будет одно стадо и один пастух». Соответствует ли это истине? Не соответствует. Христос имел в виду, кроме евреев, и других овец, язычников. Они говорят: «Магометане – это одно стадо, буддисты – другое, а Иисус и Христос – это различные личности». Иисус был предшественником Христа. Мусульмане ждут имама Мади, евреи ждут Мессию, а христиане ждут Христа. Они говорят, что все это одна и та же личность, которая называется Митрия Христос и означает «вождь всего мира», то есть Антихрист. Когда все эти религии объединятся, тогда Антихрист может взять руководство в свои руки. Они сделали приспособление, чтобы лазерным лучом можно было бы в облаках высветить образ Христа. Проводя испытания, они пригласили 800 служителей на одно молитвенное собрание далеко от города и высветили образ Христа в облаках, а затем стали его медленно опускать. Все 800 служителей были убеждены, что это Христос, и поклонились Ему. Это было одно испытание, которое они провели. Всемирный Совет Церквей на последнем заседании в Ванкувере как раз и пригласили эти религии – буддистов, магометан и христиан. У меня есть фотографии, как они танцевали перед Конгрессом, желая, чтобы все поклонились их богам. И это называется Всемирный Совет Церквей. Это дьявольское дело. У меня есть еще много чего сказать, но это я скажу только братьям. Вслух говорить нельзя. Сегодня на Западе много извращенных Библий. И даже видел одну Библию. Там Иисуса не называют Сыном, но Детем Божиим. И каждый раз, когда встречается слово «девушка», они пишут «маленькая девочка», объясняя это тем, что девушкой быть в настоящее время не честь. Говорят, что им безразлично, какому Богу поклоняться, божествам Ветхого Завета или божеству, которое является ни мужчиной, ни женщиной, но в одном лице представляет из себя отца и мать. Вся эта работа производится во Всемирном Совете Церквей. Вам надо быть внимательными и смотреть, какую вы получаете литературу. Много церквей погибло из-за чуждой литературы. И второе, зачем нужно наблюдать, это музыка. Движение, которое подготавливает мировую церковь, имеет три главных пункта. Первое – покончить с фундаментальным христианством. Второе – разрушить всю христианскую музыку. И третье – убрать всех евреев, которые не принимают Антихриста. В феврале этого года я был на конференции, где говорили за музыку. Некоторые из Северной Америки сказали: «Мы посылаем христианам в Россию христианскую рок-музыку, чтобы они не были такими отсталыми». Пожалуйста, такую пакость не принимайте в свою среду. если бы радикально проповедники сказали, что нет, что Бога нет, их никто не стал бы слушать. Но, извращая Писание, они обольщают верующих, и верующие идут за ними. В стихах 9-10 Евангелия Матфея 24 главы мы читаем о том, что церковь будет гонима. Это первая атака на церковь последнего времени. В 11 стихе мы читаем о второй атаке, где сказано, что тогда появится много лжепророков и многих прельстят. В 12 стихе мы читаем о третьей атаке. Беззаконие умножится, и любовь во многих охладеет. О первой атаке мы ничего не можем вам сказать. Я немного скажу о второй атаке. Появится много лжепророков, и многих прельстят. Я думаю, что, собственно, первая атака приносит много скорби. Но вторая намного опаснее первой, потому что во всей истории церкви мы видим, что гонения и страдания очищали церковь, и она росла. Во время второй атаки происходит обратное. Церковь в духовности не растет, но разрушается. Сегодня это прельщение или обольщение, есть ли оно действительно в мире? Я хочу сказать, вернее рассказать об этом несколько примеров, которые сам наблюдал. Приехав в один город, я проходил мимо одной церкви, двери и окна которой были разбиты. Я спросил проповедника, что же произошло здесь, ведь внутри собиралась нормальная группа, которая имела нормальные собрания и все было в порядке. Оказалось, что один мужчина встал между ними и сказал, что он получил откровение от Бога. И тот ему сказал следующее: «Я слишком велик, чтобы мне поклонялись в маленьком помещении, а теперь все тут внутри разбейте». Тогда они принесли топоры, разбили пианино, окна, скамейки, начали говорить незнакомыми языками, вырывая друг другу волосы. Когда же они разбили все внутри, то хотели то же самое сделать и в других церквях города. Полиции пришлось охранять другие церкви, чтобы там ничего не разбили. Тогда они остались на всю ночь в центре города стоять, кричали, говорили незнакомыми языками, рвали свою одежду, и так до раннего утра. Одна церковь, которая имела нормальное собрание, на короткое время совершенно сбилась со своего пути. Я приехал в другой город и увидел группу мужчин, хорошо одетых в костюмах и в галстуках, но босиком. Я спросил одного проповедника, почему они все ходят босиком. Он мне говорит, они получили откровение от Бога. И он им сказал, чтобы все ходили босиком, ведь они стоят на святой земле. А если хотят ходить в ботинках, то должны нести приличную жизнь. И они решили, лучше ходить босиком, наслаждаясь грехом, вместо того, чтобы ходить в обуви и жить свято. Это тоже была группа, которая имела нормальное собрание и внезапно пошла по такому пути. Может, вы слышали за Джин Джона? Он тоже начал с нормальных собраний, а кончилось печалью. Более 1000 человек отравились. Я приехал в один город Бразилии, где одна женщина встала в собрание и сказала, что Бог ей сказал, что ее дети нечисты, и Бог не благоволит церковь, не благословит церковь до тех пор, пока эти дети не будут умерщвлены. Тогда они притащили этих детей к обрыву, бросили вниз и побили их камнями. Откуда все это идет? В Библии сказано, что восстанут лжехристы и лжепророки. На Западе нет ни одной церкви, которая не атаковалась бы лжеучениями. И это я могу подтвердить, потому что очень часто бывал в дорогах и в разных городах. Как-то зашел в большой магазин, а мне навстречу вышел мужчина с бородою в бедном одеянии в сопровождении еще нескольких мужчин. Я спрашиваю его, а что ты, собственно, здесь делаешь? Если бы ты был одной из моих овец, ты бы меня узнал. Я Христос. А Библия говорит, что овцы знают своего пастыря. А так, значит, ты еще погибший, а то бы ты меня сразу узнал. У этого человека совсем недалеко от нас есть большая церковь. Там в воскресенье с утра он стоит впереди, читая тексты из Библии. Приходят люди, становятся на колени перед ним и молятся ему. Это как раз то, что мы здесь читаем, что восстанут лжехристы и лжепророки, и многих прельстят. Как же сатана обходится с церквами, у которых хорошее исповедание веры? Он использует два оружия для обольщения человека. Слово Божие говорит во втором послании Коринфянам, 11 глава, 13-14 стих. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что и сам сатана принимает вид ангела света». Для начала он создает видимость святости. Я рассказывал про группу тех, которые планируют создать мировую церковь. А знаете ли вы, какой первый пункт в их обольщении? Ты должен пережить новое духовное переживание, и ты можешь еще больше пережить с Богом. А это дает такую видимость святости, что человеку порой трудно разобраться, от кого это все исходит. Многие из тех, которые сначала идут за ними, потом совсем уходят в сторону. Это произошло в одной церкви в Канаде. Одного мужчину пригласили на молитвенное собрание. Тут же пришел один человек не из той церкви и сказал, что они слишком традиционны, а Богу надо намного больше служить, чем они это делают. Тогда они решили провести молитвенное собрание на вершине горы, желая пережить более глубокое переживание. Там они начали говорить незнакомыми языками и услышали голос. «Вот сделайте это, а потом то». Этот мужчина вышел оттуда и рассказал следующее. Он хотел купить шубу для своей жены и спросил у духа, где можно ее купить. Дух ему вслух сказал, «Иди в такой-то магазин, и там за полцены ты ее купишь». Он пошел туда, но вещи там не нашел. Тогда он снова обратился к духу. «Нет же здесь такой вещи, почему ты меня сюда послал?» А дух ему говорит, «Там внизу открой одну дверь, и ты ее найдешь». В том месте он действительно нашел шубу за полцены. И это только один пример, как дух ведет их шаг за шагом. А люди действительно думают, что это от Бога, и что они духовнее, чем традиционные общины. Этот же голос им сказал, что они должны нанять большой дом и всем вместе жить. Семь семей, мужчин и женщин. Этот голос им сказал, тот, кто имеет жену, должен быть как не имеющий. Можете себе представить, что там происходило. Напоследок руководитель этой группы сказал, «А теперь можете снова идти по домам, моя миссия кончилась». Его потом спросили, «Что же ты теперь хочешь делать? Вы что, не знаете, что я Христос и теперь вознесусь на небо, а вы можете расходиться по домам?» Обратите внимание на то, как это началось. Им проповедовалась вначале святость, которая не имела библейской основы, они всегда начинают как ангелы света и таким образом уводят людей на путь заблуждения. Во втором обольщении, которым пользуется враг, мы читаем в Евангелии Матфея 24 глава 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Здесь Библия говорит, что восстанут лжехристы и дадут великие чудеса и знамения. Второе обольщение – это сила и власть. Сначала дьявол показывает картину святости, а потом великую свою власть творит чудеса. Каждый знает, что Бог свят и Бог всемогущ. Так дьявол использует эти две вещи, чтобы доказать человеку, что он действительно Бог – И тогда совершаются великие чудеса. Часто думают, что это идет от Бога, но оно не от Бога. И я лично верю, что и сегодня совершаются чудеса от дьявола. Это движение за чудесами, которое происходит в мире, стимулируется другим духом, не от Бога. У нас была девушка в церкви, которая называлась верующей, но еще не приняла крещение. Она долго болела и однажды сказала: «У вас в церкви нет духовной власти. Я найду себе другую общину, где буду исцелена». Она пошла в общину пятидесятников, где над нею совершили молитву. Ясно было, видно всем, что она была исцелена. И в этом никто не сомневался. Но прошло немножко времени, и она сама пришла и сказала нам: «Мое тело исцелено, но с Богом я разлучена». Когда мы помолились Господу, чтобы Он освободил ее из этого порабощения, то болезнь ее вернулась. Тогда эта девушка сказала: «Теперь я лучше хочу болеть, но жить в мире с Богом». Враг может делать большие чудеса, и это приводит нас к размышлению о третьем обольщении. Почему происходит это большое обольщение в последнее время? Какие цели у дьявола в связи с этими обольщениями? Читаем 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 9-10 стих. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою, знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Вся эта глава говорит о подготовке к принятию Антихриста. Мы видим, что здесь подготовка идет в то время, когда церковь еще находится на земле. Итак, здесь мы читаем, что дьявол будет действовать всякими ложными чудесами и знамениями. Речь идет о подготовке к принятию Антихриста, и в церквях он эту подготовку проводит посредством ложных чудес, чтобы завести их в заблуждение, и чтобы многие не были готовы к восхищению. То же самое мы читаем в Откровении 13 глава. Первые 10 стихов говорит об Антихристе, а в 11 стихе мы читаем о лжепророке, который когда-то будет руководить Всемирной Экуменической Церковью, о чем мы читаем в 12 и 14 стихах. Он действует пред ним со властью первого зверя и заставляет всю землю живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Мы здесь замечаем, что уже лжепророк будет побуждать человечество поклоняться зверю. Чем же он будет пользоваться, чтобы обольстить верующих? Здесь мы ясно читаем о больших знамениях. Мы живем во время, когда верующие и люди больше ищут знамения, хотят творить большие чудеса, говорить языками и даже огонь низводить с неба. В городе, где я живу, была группа, которая всегда собиралась на горе и кричала Богу: «Пошли огонь с неба!» Однажды один из членов этой группы оставил свою семью дома, а сам вместе со своей группой кричал о том, чтобы Бог послал огонь с неба. И действительно огонь с неба упал. Хотя небо было ясное, ни грома, ни молнии не было, огонь упал прямо на его дом, и вся семья сгорела. Только муж, который кричал на улице, остался жив. «Теперь я знаю, что это пришло не от Бога, а от дьявола», — сказал он. Я уже ранее упоминал, что это группа, которая показывает образ Иисуса Христа в облаках. Эта же группа говорит следующее. Мы подготовлены низводить огонь с неба. И для чего все это? У всего этого движения одна цель – подготовить человечество к принятию Антихриста. В одной церкви в Сан-Пауло одна женщина, которая раньше ходила к спиритистам, решила обратиться к Богу и тут же приняла крещение. В продолжении большого времени она вела хорошую жизнь, а потом вдруг стала меньше читать Библию и меньше молиться. Часто отсутствовала на собраниях, так как далеко жила. Мы с женой каждую неделю ездили к ней, чтобы провести с ней общение. Как-то в четверг мы приехали к ней, она была очень радостна, вышла нам навстречу и говорит: «Сегодня я видела Христа». Я попросил ее рассказать, что произошло, и она рассказала. Я была очень печальна. Когда я спускалась по лестнице вниз, то вдруг увидела Христа, который стоял передо мною. Я упала на колени и поклонилась Ему. Тогда я напомнил ей текст из послания Коринфянам, что сатана принимает вид ангела света. Она разозлилась и сказала мне: «Ты вообще не духовный человек. Если бы Дух Святой тобой руководил, ты бы все это мое переживание признал». Через неделю мы снова приехали к ней. Она сказала без вдохновения: «Я сегодня снова видела его». И тогда вспомнила о том, что ты мне говорил. И я вскричала к Богу: «Я хочу знать, Христос ты или нет». И тут же эта фигура превратилась в изображение сатаны. Он испустил крик, который я всегда слышала на собрании спиритистов. Как это странно, не сознавая, я поклонилась дьяволу. Вот это как раз то, что сегодня делает дьявол. Он обещает очень большие духовные переживания и всему придает видимость святости. Но когда он уже взял человека под свой контроль, то ведет его туда, куда он сам хочет. Это то, что мы повсеместно сейчас замечаем. Хочу вам назвать несколько имен, чьи книги никогда нельзя читать. Авторы этих книг – люди, очень известные в евангельских кругах. И их книги, которые содержат в себе страшный яд, продаются в евангельской книготорговле. Называю теперь эти имена: Павел, Ян Ги Чо из Кореи, Роберт Шулер из США. Якобы сделать великое. Роберт Шулер спрашивали: «Что думаешь о религии, если мировое правительство будет у власти?» Он ответил: «Религию мы поставим позитивно, об аде проповедовать не будем. Тогда представьте, что произойдет от такой религии». Он очень большой руководитель в евангельских церквах США. Другая писательница, Агнеса Штанфорд, пишет много книг о внутреннем исцелении. Она говорит, что ее дух путешествовал, и нужно поклоняться ее духу или призывать его, и тогда он исцелит людей. Ее очень признают в евангельских церквах. Хочу рассказать вам пример, что означает ее внутреннее исцеление. Агнесу Штанфорд посетила одна девушка и сказала ей: «У меня большие конфликты с людьми, так как у меня нет отца. Она рождена вне брака». Тогда Агнеса Штанфорд сказала: «Теперь ты в духе попутешествуй назад в одно место, где ты еще не родилась. Вспомни, когда мать с тем мужчиной была вместе». Девушка говорит: «Теперь эта картина у меня в сознании. Я вижу свою маму как девочку и мужчину рядом». Тогда Агнеса Штанфорд сказала: «А теперь ты видишь, как Бог им скажет, что у них будет дитя». И я это увидела. «Хорошо, теперь ты знаешь, что ты не в грехе рождена. Если Бог повелел этому быть, тогда все в порядке». Смотрите, Кровь Иисуса Христа здесь остается в стороне. Они не проповедуют покаяние и обращение, а только через эти мысленные представления хотят очистить внутренность. Такие книги вы будете получать, я совершенно уверен в этом. Я назвал эти имена для того, чтобы вы знали, что стоит за ними. Другое, к чему они призывают, это поклоняться Иисусу. Ты должен сотворить себе картину в мыслях, и если сконцентрируешь внимание, то можешь увидеть Христа таким, каким хочешь. В прошлом году, в сентябре, я проповедовал на эту тему пресвитерам и диаконам. Где-то 300 пастырей и диаконов вместе с женами явились на это собрание. А после проповеди подошли ко мне некоторые из них и сказали: «Мы давно уже поклоняемся Иисусу как фигуре». Я спросил одного мужчину: «А какого ты Иисуса видел?» Он сказал: «Совсем старого, высокого, с голубыми глазами и светлыми волосами». Потом спросил я у жены: «А ты его каким видела?» Я всегда поклонялась большому, черному и полному. Конечно, это не поклонение Иисусу. Библия говорит, что нам нужно поклоняться Богу в духе и истине, а не фигуре. Вот тогда, когда они приводят человека к таким духовным переживаниям, тогда открывается путь для поклонения Антихристу. Напоследок они заходят так далеко, что сами говорят о себе: «Я Бог». В США есть большая община пастора Гази Триба. Этот пастырь часто проповедует из книги «Бытия». Он изменяет определенные слова из текста и говорит: «У Бога Отца, Сына и Духа Святого было совещание, и они согласились сделать человека точно копией из себя». Не образом Божиим, а точной копией. Теперь вся эта община кричит: «Я копия Бога!» И даже кричат: «Я Бог!» И все это делается в евангельских церквах. Вот как дьявол начинает как раз то обольщение, о котором мы говорили в начале. Начинает легонько и ведет человека куда хочет. Поэтому мы должны быть сегодня очень внимательны к тому, какую читаем литературу. Мы радуемся, что легче стало привозить сюда литературу. Но наблюдая за тем, какие происшествия происходят на Западе, мы страшимся, что весь этот яд придет к вам. Я уже говорил, что у нас многие общины обольщены. 20 лет назад я шел в любую евангельскую книготорговлю и брал книги, не заботясь о том, кто их писал и откуда они идут. Сегодня так уже не пойдет. 80% продаваемой христианской литературы никуда не годится. То же самое и в области грампластинок. Мы получили для наших радиопрограмм бесплатно пакеты с грампластинками. В каждом пакете по 8 пластинок. Последний раз мы получили 8 пластинок, и в каждой было от 8 до 9 псалмов. Из всех этих пластинок я мог использовать только один псалом. Все остальное было никуда не годно, и я их сжег. Теперь несколько слов о некоторых последствиях этих обольщений. Во 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 10-11 стих мы читаем: «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Здесь мы замечаем, что человек, который не принимает любовь к истине, выставлен на открытое место для таких обольщений. Сегодня больше ищут знамений, чем послушание Слову Божьему. И тогда послушание часто остается в стороне. Остается в стороне библейское учение ради того, чтобы пережить эти знамения. Мы ответственны перед Богом наблюдать за тем, чтобы
принимать только Слово Божие, только истину. Апостол Павел говорит о верующих из Верии, что они были лучшими верующими, потому что каждый день исследовали Писание, чтобы знать, точно ли так, как Павел проповедует. Также сегодня смотрит и мир. Человек, который попадает под это обольщение, теряет способность различения духов. Страшно, когда человек перестает понимать, кому он служит, дьяволу или Богу. Знаю одного пастора, у которого тоже много было таких переживаний. Я спросил его, можешь ли точно сказать, служишь ты Богу или дьяволу? Он откровенно признался, эту способность различать я потерял. А как это началось? Он захотел пережить духовное переживание и оставил Библию на второй план. Первое большое следствие обольщения – это то, что человек не обладает больше способностью различать. И второе, на что я хочу обратить внимание, это на 7 главу Евангелия Матфея. Читаем с 21 по 23 стихи. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Здесь мы видим, что эти духовные переживания приводят к ложным свидетельствам о спасении. Речь идет о людях, которые были уверены в том, что они спасены, но они не были спасены. На чем они основывались? Они пророчествовали, изгоняли бесов, творили большие чудеса и верили, что спасены. Они твердо были в этом уверены, но когда Господь придет за своей церковью, они останутся. Не страшно ли? Я не очень охотно хотел бы говорить на эту тему, ведь это тяжелая тема. Но если я вижу, что люди могут идти в ад, потому что никто не обратил на это их внимание, то все равно стараюсь говорить об этом. Итак, обольщение имеет два больших последствия. Человек теряет способность развлечения и имеет ложное свидетельство о спасении. Что же нам делать, если мы теперь все это слышали? В 1 Иоанна 4.1 мы читаем так. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Здесь мы замечаем, что не все, что называется духом, можно принимать как от Духа Святого. Эти духи чудовищно обольщают. В Германии собралась группа, члены которой постоянно говорили языками. Тут же собрались 7 служителей, желающих это дело исследовать. Если это истина от Бога, они тоже хотели бы это пережить. А если нет, хотели бы предупредить общину. Когда они зашли туда, то увидели людей, которые говорили языками, ползали под скамейками, как змеи. Тогда эти 7 мужей стали молиться, они просили Бога, чтобы Он дал им способность хоть раз заговорить на немецком языке и сказать то, что они говорят языками. Вдруг все стали говорить по-немецки. Пастор всех этих пятидесятников кричал под скамейкой, «Я Бог! Я хочу, чтобы мне поклонялись!» Тогда пастыри повелели духам умолкнуть. Один из духов сказал, «Через крещение Духом Святым я так искусно вошел в церковь, что сам пастор этого не заметил. И теперь посредством языков я над ними господствую, как хочу». Писание говорит, что мы должны испытывать духов, от Бога ли они. Мы должны крепко держаться Библии и не придерживаться какого-то духа ради какого-то духовного переживания. Читаем Деяния апостолов, 20 глава, 27 по 30 стихи. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. ибо я знаю, что по отшествии моем войдут вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Здесь мы замечаем, что руководство церквами имеет особое задание хранить стадо. Апостол Павел усматривает здесь две опасности. Одни войдут извне, а другие восстанут внутри церкви. Это мы снова и снова замечаем на Западе. Обычно кто-нибудь придет извне и заключит контакт с кем-либо внутри церкви, занося семя этого яда внутрь. А потом члены начинают распространять это в церквах. Так обольщают очень многих. В книге Григория Абрамовича «Гам. В раю» описывается переживание одной девушки, которая когда-то была на небе и вернулась. Эта книга содержит в себе совершенно антиевангельское учение, и Гам ее распространяет. Поэтому, братья и сестры, особенно молодежь, если ваши старшие братья будут говорить и предупреждать вас, не читайте таких книг, не имейте контактов с такими-то группами, то будьте внимательны к их предупреждениям. Они это делают потому, что любят вас и хотят сохранить церковь, ведь им это поручено Богом. У Билли Грейма когда-то было очень хорошее начало. Внешние начали его превозносить через светскую прессу. Один человек по имени Харт сказал: «Давайте превознесем его очень высоко». Через прессу и телевидение его изображали великим человеком. До этого Билли Грейм говорил, что никогда с либеральными вместе работать не будет. Но с тех пор, когда его стали превозносить, он начал работать даже с непокаявшимися, с неверующими людьми. Во время одной евангелизации он сказал, что кающиеся должны возвращаться в те церкви, откуда они пришли. Если кто-то пришел из католиков, то его посылают назад и так далее. Значит, из всех людей, которые обращаются ко Христу на его собраниях, менее 7% вообще хотят ходить на собрания. Что же это за обращение? Как-то я посетил церковь, в которой было очень хорошее богослужение. Через 8 месяцев я их уже не нашел. Все там перемешалось. Церковь, в которой было 300 членов, совершенно распалась, и двери закрылись на замок. Напоследок мы прочитаем из послания Иуды, с 20 стиха по 23. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милость от Господа нашего Иисуса Христа для вечного.